Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Я хотел бы вас попросить открыть Библии на 8 главе Евангелия от Матфея. В прошлый раз мы уже читали этот замечательный текст. Он примечателен по нескольким причинам, но мне до сих пор не дает покоя одна из них. Меня ободряет мысль о том, как Иисус ходил по этому миру, прикасаясь к жизням людей и восполняя их нужды. Как это не похоже на грандиозное, завораживающее дух пророчества Даниила? Как это не похоже на богословские трактаты апостола Павла? Это не похоже на историческое заветное повествование послания к евреям. В этой истории есть нечто свежее, живое и практичное. Здесь, в начале 8 главы от Матфея, мы с удовольствием и с радостью можем наблюдать, как Иисус ходил по обычному миру. В 8 главе видно, как Господь доминирует свою власть. Он уже принес величественную нагорную проповедь. Ему задавали неизбежный вопрос: «Откуда у тебя право так говорить? Откуда у тебя власть?» И ответы мы читаем в 8 и 9 главах. По сути, он там говорит: «Я Бог, я сошел с небес, и у меня есть всякая власть». Он доминирует своей божественностью, он показывает свою небесную сверхъестественную силу в непостижимых чудесах, объяснить которые невозможно иначе, как тем, что Бог сошел к людям. Итак, Матфей скрупулезно показывает, что Христос обладает царскими полномочиями, которые он подтверждает, демонстрируя свое право говорить, что он Бог. Позвольте мне показать вам, на фоне чего разворачивались эти события. Дело в том, что во времена Иисуса Христа во всем мире буйствовали разные недуги. Все было поражено разнообразными болезнями. К тому же медицинской науки практически не существовало. Оставалось лишь наблюдать, как болезнь будет протекать сама, в результате чего в обществе постоянно находились больные, и многие из них умирали. Люди пребывали в постоянном страхе перед болезнями, ведь болезни сопровождали невероятные страдания, муки и боль, а чудодейственных лекарственных средств не было. Эпидемии выкашивали целые города, стирали с лица земли целые страны, поэтому их очень боялись. Неизлечимых болезней было намного больше, чем сейчас. Люди жили недолго и умирали молодыми. Например, если от болезни кто-то умер в 20 лет, это было привычным явлением. Библия немало говорит нам о некоторых болезнях, которые существовали в ветхозаветные времена. Они также существовали, когда жил Христос. Я бы хотел коснуться болезней, с которыми сталкивался наш Господь. Например, Библия говорит о расслабленности, то есть атрофии. К таким заболеваниям можно отнести такие болезни, как мышечную дистрофию. Это болезнь, когда мышцы не впитывают питательные вещества и в результате слабеют и становятся очень дряхлыми. Атрофия также включает в себя полимиелит. Это заболевание вызвано вирусом, который начинает размножаться в кишечнике, а затем нападает на всю нервную систему, вызывая паралич. Библия также говорит о слепоте, которая царила повсюду. Чаще всего это было врожденное заболевание, которое передавалось ребенку от матери, болевшей гонореей. В разных местах была антисанитария, и Библия нам говорит, что были люди, страдавшие нарывами. Это гнойные заболевания. Часто у людей была глухота, также Библия говорит о водяной болезни, то есть больших отеках. Мы также встречаем в Библии людей, которые страдали немотой, то есть не могли говорить. Кроме того, была эпилепсия, расстройство кишечника, всевозможные простуды, расстройство желудка, заболевания кожи, моровые язвы, инфекции, злокачественные опухоли и кровотечения, то есть очень много болезней. И все можно обнаружить в трех чудесах 8 главы. Это проказа, паралич и горячка. С этими болезнями невозможно было никак справиться, поэтому люди хорошо знали то проклятие, которое буквально висело у них над головой, в виде болезней. Иисус во всех смыслах полностью изгнал болезнь из Палестины. Не будем об этом забывать. Грандиозность этого события невозможно переоценить. Мы не можем до конца этого понять, потому что мы живем в обществе, которым способно, где способно, справляться с болезнями. Конечно, есть болезни, которые еще не поддаются лечению. Болезни сердца, рак и другие болезни, но в целом мы смогли истребить множество болезней. Иисус употребил свою целительную власть, чтобы исцелять тысячи, тысячи и тысячи людей. Этим Он поражал всех, давая всем понять, что Он Бог. Именно поэтому, как мы видим в прошлый раз, Он снова и снова повторял «Верьте мне по моим делам». Как можно отрицать массовое исцеление, которое совершал Господь? В Евангелии от Матфея 12:14 сказано: «Иисус, узнав, удалился оттуда». То есть Он ушел прочь от фарисеев. И далее написано: «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Здесь важно отметить, насколько это отличается от практики сегодняшних так называемых «целителей». В своей книге «Харизматики» в главе об исцелениях я отметил, как исцелял Иисус. Я напомню несколько моментов. Во-первых, Он исцелял одним словом и прикосновением. У Него не было ни уловок, ни телодвижений, ни предметов, ни фанфар, ничего, только слово и прикосновение. Во-вторых, Он исцелял мгновенно, как сказано в Евангелии от Марка, «тотчас». Тотчас проказа оставила его. Тотчас иссяк источник крови у женщины. Тотчас иссяк источник крови у женщины. Или больной в Вифезде. Тотчас выздоровел. В-третьих, Он исцелял полностью. Процесс выздоровления никогда не затягивался. Представьте, что вам уже 35 лет, и вы за всю жизнь не сделали ни шагу. И тут Иисус говорит вам: «Встань и ходи». Даже если бы ваши ноги вдруг обрели силу, вы бы не смогли сразу пойти. Потребовалась бы реабилитация. Но ни в одном из чудес Иисуса реабилитации не было. Исцеление происходило мгновенно, сразу и полностью. В-четвертых, Иисус исцелял всех. У Него не было нужды отсеивать особые сложные случаи. Как сказано в Луки 4:40, «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». В-пятых, Иисус исцелял органические заболевания – хромоту, сухорукость, слепоту, паралич. Такие исцеления показывали несомненное чудо. Он не занимался снятием поясничных болей или каких-то других функциональных расстройств. И здесь Иисус действительно уникален. Он воскрешал мертвых. Такого еще не было прежде никогда на свете. Все чудеса, которые творил Иисус, можно было объяснить лишь непосредственным участием Бога. И удивительно, что фарисеи в это не верили. Это показывает, насколько глубоко в их сердцах засел грех. Они не хотели верить Иисусу даже перед лицом таких невероятных и необъяснимых свидетельств. Матфей из всех чудес выделяет три. На прошлой неделе мы рассматривали первое из них, с 1 по 4 стих. «Исцеление прокаженного». Посмотрите на текст. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: Хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Прокаженные люди были самыми презираемыми людьми. Проказа была самой суровой, самой отвратительной и уродливой болезнью. Кроме того, она делала человека ритуально нечистым. Таким образом, он становился живой иллюстрацией самого греха. И вот этот самый человек подошел к Иисусу. Для фарисеев сама эта фраза из уст Матфея прозвучала бы как нечто невероятное. Они не могли себе этого представить. Никто в здравом уме не стал бы возиться с прокаженным. Здесь мы видим, как Иисус не зашел до самого низкого уровня в обществе. Среди фарисейской заносчивости и гордыни Иисус сделал то, чего фарисеи никогда бы не сделали. Он показал, что его руки способны обнять тех, до кого никто больше никогда не прикоснется, что его царство не для тех, кто особо благочестив, а для тех, кто оказался в отчаянии, для тех, кому было больно. Помните, я говорил о четырех удивительных качествах того человека. Во-первых, он подошел к Иисусу с дерзновением. Он избавился от чувства общественного порицания. Он пришел к Иисусу от полного отчаяния. Кроме того, он подошел к Иисусу с почтением. Там сказано, он подошел, кланяясь. И еще он пришел в смирении. Он сказал: «Если хочешь». И, наконец, он подошел с верой. «Можешь меня очистить. Я верю в это». А когда человек приходит к Иисусу в отчаянии, поклоняясь Ему, в смирении и с верой, такой человек действительно получает избавление. Таким образом, исцеление прокаженного стало для нас символом спасения. Таким образом, исцеление прокаженного стало для нас символом спасения. Иисус дал прокаженному два повеления. Первое – исполни закон Моисея, пойди в храм к священнику и сделай все, что надлежит. И второе – будь для них свидетельством. То же самое должно произойти и в нашей жизни. Мы повинуемся и свидетельствуем. И вот мы переходим от истории о жалком человеке к рассказу об уважаемом человеке. Впрочем, этого человека иудеи также считали отбросом, потому что он был язычником. Но еще хуже было то, что он был римским солдатом, воином оккупационной армии, которая напала и заняла иудейскую землю. Как правило, их ненавидели так же, как и прокаженных. Но Господь исцеляет по своему усмотрению. Этим Господь говорит, что Его царство простирается настолько широко, что касается даже самых обездоленных и даже язычников. Итак, прочитаем 5 стих. «Он закончил проповедовать, сошел с горы, вошел в Капернаум, и все это произошло в один день. Когда же вошел Иисус в Капернаум?» Многие комментаторы полагают, что три чуда произошло в один день. Кстати, Капернаум – это очень уютный городок на северном берегу Галилейского моря. Сейчас этого города уже нет, потому что Иисус предрек его проклятие. И в этом замечательном месте Иисус жил, останавливаясь, вероятно, в доме у Петра, потому что у Петра там был дом. Руины этого дома сохранились до сих пор. Итак, Иисус вошел в Капернаум и провел там немало времени. К нему подошел сотник и просил его. Посмотрите, Матфей переходит к фактам. Лука говорит, что сам сотник не подошел к Иисусу, а послал от своего имени кого-то из иудеев, потому что он чувствовал себя недостойным в присутствии Христа. Давайте немного подробнее поговорим о сотнике. Всякий раз в Новом Завете сотники упоминаются в положительном ключе. Удивительно. Я абсолютно уверен, что бывали и плохие сотники. Но похоже, что Господь намеренно выбирает тех, кого в Палестине считали самыми ненавидимыми людьми. И на их примере Он показывает образец благости, веры и спасительной благодати. Всякий раз, встречаясь с сотником, вы видите в нем положительный персонаж. Сотник на месте распятия, и Корнилий, и этот сотник. Солдат римской оккупации присылали не из Рима. Этот сотник из Капернаума, скорее всего, принадлежал войску царя Антипы. Если он не был иудеем, но жил в тех местах, он, скорее всего, был самарянином. И если быть язычником считалось зло само по себе, быть самарянином считалось еще более постыдным, потому что самаряне были евреями, которые смешались с язычниками, и для еврея, хранящего свое наследие, это считалось самым неприемлемым грехом, самым худшим вариантом язычника – полукровки. И вот перед нами язычник, наихудший вариант язычника – самарянин, который служит армии оккупационного римского режима, угнетающего Израиль. Любой фарисей на этом месте сказал бы ради всего святого, зачем тебе оказывать какую-то услугу этому человеку. Но Иисус показывает, насколько простирается Его царство. За это Его и возненавидели, и в итоге убили. И вот сотник подошел к Иисусу. Не сам, а через слуг иудеев. И вот что он ему сказал. «Господи!» Это слово означает не просто «господин». В этом заключена вся суть того, как сотник воспринимал божественность Христа. Здесь стоит греческое слово, что означает «моё дитя». «Моё дитя лежит в доме в расслаблении». Он парализован, причем жестоко страдает. Ему очень больно. У Луки употреблено слово, которое означает «раб». И тут возникает вопрос. Так дитя или раб? Ответ заключается в том, что в те времена широкой практикой было то, что хозяева держали юношу-раба, юного слугу. Поэтому сотник говорит «у меня есть юноша-раб». Мне нравится этот сотник, потому что он заботится о своем слуге, что не сильно вяжется с тем, как обычно происходили дела в Римской империи. В Римской империи у рабов не было вообще никакой ценности. Страдает ли, умирает ли он, нет никакого значения. Аристотель говорил, невозможно питать дружеские чувства или любовь к неодушевленным предметам, ни к коню, ни к волу, ни к рабу. Ибо господин и раб не имеют ничего общего. Раб — это всего лишь живой инструмент, ровно как и инструмент — это невоодушевленный раб. Эксперт в области римского права Гай писал, следует отметить, как повсеместно принятый факт жизни и смерти раба целиком и полностью находились в руках его хозяина. Римский закон был жесток. «Если тебе не нравится твой раб, просто убей его». Римский мыслитель Марк Верон писал, «Единственное различие между рабом и конем в том, что раб умеет говорить». Так что римляне очень плохо относились к рабам. но не этот сотник. Он даже не просит за себя. Он говорит: «Мой юноша-слуга парализован». Знаете, что примечательно? Иудеев, которые рассказали Иисусу о его просьбе, нужно было уговорить. Представьте себе сотника-язычника, причем самарянина, который подходит к группе иудеев и говорит: «Сделайте одолжение, пожалуйста». Они бы ему ответили: «Знаешь что, иди-ка ты по-добру, по-здорову». Так почему же эти иудеи исполнили его просьбу? Я покажу вам, послушайте. И они, те самые старейшины иудейские, придя к Иисусу, просили его убедительно. Они упрашивали его и говорили: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Представьте, какие-то деньги. Сотник делал большие вложения. Теперь мы еще больше знаем об этом сотнике. Он знает толк в религии иудеев. Это боящийся Бога сотник. Он имеет дело с народом живого Бога и поэтому готов вкладывать в них. Он любил этот народ. Говорят, что опоры той синагоги сохранились с тех самых дней, и, возможно, они были куплены тем самым сотником. Когда делаешь добро народу, народ ответит так: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». Еще они знали, что Иисус может исцелять. Было видно, что Он любит свой народ. Было видно, что Он любит евреев. Этот сотник любил евреев, был добрым и чутким и пребывал в смирении. Он не подошел к Иисусу сам, потому что достаточно хорошо знал иудейские церемониальные нормы, которые запрещали правоверному иудею входить в дом язычника. И он не хотел этого нарушать. У иудеев были некоторые довольно странные правила, например, о том, что посуда в доме язычника была нечистой. Поэтому иудеи никогда не ели из посуды язычника и не пользовались их приборами. Иудеи верили, что язычники провоцировали выкидыш и спускали тело по желобу внутри дома. Таким образом, весь дом становился нечистым от прикосновения к мертвому телу. И таких правил у иудеев было немало. Раввины предупреждали их, чтобы они держались подальше от язычников. Но сотник уважал даже такие церемониальные традиции. Его отношение соответствует заповедям блаженства. Он созрел для преображения. В стихе 6 он говорит: «Господи», речь идет о Господе в полном смысле этого слова. В середине стиха Иисус говорит: «И в Израиле не нашел я такой веры. Это величайшая вера, которую я когда-либо видел». Он верил, что Иисус есть Бог. Сам Иисус говорит, что у сотника была вера. И это стало упреком иудеям, потому что вот он, самарянин, полукровка, языческий римский воин, а Иисус говорит: «Я ни у кого не видел подобной веры». В стихе 6 это не просто нужда, это мольба. Это моление, где он говорит: «Господи, вот нужда. Я склоняюсь перед Тобой и принимаю Твою власть и Твой выбор». И в стихе 7 мы читаем ответ нашего Господа. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Он отвечает посланным иудеям, что зайдет в дом язычника. Он придет к сотнику. Лука говорит, что Иисус уже даже пошел с ними. Они пошли в его дом, и когда сотник увидел, как они идут к нему домой, он запаниковал, потому что не вправе быть в присутствии Христа. Он не хочет нарушать иудейский закон, чтобы Иисус вошел в дом. Тогда сотник в срочном порядке посылает вестника. 8 стих. «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Знаете, есть такие люди, которые думают, что им приходится стать христианами для того, чтобы Богу сделать одолжение, потому что Бог так нуждается в них. А сотник говорит: «Я недостоин». Это был мужественный человек, ведь он командовал сотней солдат. Это был сержант-инструктор, старшина роты, твердый, неприступный, боевой и в то же время добрый, отзывчивый, смиренный, кроткий и любящий своего раба человек. «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Скажи только слово, и мне больше ничего не нужно», потому что он верил, что Иисус — Бог. 9 стих. «Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Я понимаю твою власть и уже видел силу твоих слов. Ты имеешь верховную власть над всей вселенной». Услышав же сие, Иисус удивился. Чтобы заставить Иисуса удивиться, нужна особая, уникальная вера. Задумайтесь над этим. Это значит, что Иисус в своей человечности был просто изумлен вере этого язычника. Стих 10. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Это намек. Уж здесь я должен был найти такую веру. Ведь вы народ завета, вы народ обетования, и у вас должна была быть такая вера. Несомненно, он находит такую веру, но он никогда не видел ее в таком сочетании. Тут есть любовь, рассудительность, смирение, чуткость и абсолютная уверенность, в силе Христа. Вы помните, как Иисус называл учеников? Мало веры. Фома после воскресения не до конца верил. Филипп говорил: «Господи, покажи нам Отца». А Иисус ему отвечал: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня?» Но у сотника была великая вера. Это предвкушение великого царства, данного нам Иисусом, где у язычников вера будет больше, чем у Израиля. Сегодняшняя церковь в большинстве своем состоит из язычников. Израиль по-прежнему отвергает Мессию. И Иисус совершенно четко это проясняет. Послушайте его сокрушительные слова в стихе 11, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Остановимся здесь. Он говорит, что грядет великое царство, и в нем исполнятся все чудесные обетования, данные Богом Аврааму, Исааку и Иакову. Все они — люди Завета. В Божьих планах на будущее евреям уделено особое место, и Авраам, Исаак и Иаков являются главными представителями Великого Завета веры. И Евангелие пришло к людям через семя Авраама. И спасение пришло через семя Авраама. Мы — сыны Авраамовы, по вере. И поэтому в определенной мере мы также принадлежим этому завету. Многие придут с востока и запада и возлягут с ними. Другими словами, в Царстве Бога будет огромное число язычников. Но ему не поверили, потому что это было слишком радикально и противоречило всему их учению. Они верили, что до начала царства все язычники будут уничтожены. Если почитать апокрифическую еврейскую литературу, например, сирийский апокалипсис Варуха, 29 главу, то там сказано, что настанет великий пир, где с мессией будут возлежать все евреи. «Воссядут евреи на великом пиру, и бегемот появится из своего места, и Левиафан восстанет из моря, и оба этих гигантских чудовища будут в пищу всем, кто останется». Эти животные подразумевают, что пищи будут очень много. Это символ невероятного, безграничного пира, и он будет только для евреев. Но Царство Христово приняло в себя язычников, и через 2000 лет церковь наполнена язычниками, и однажды в тысячелетнем царстве мы воссядем вместе с Авраамом, Исааком и Иаковым. А сыны царства — евреи. Деяние 3.12. Петр обращается к жителям Иерусалима и говорит: «Вы сыны пророков и завета, то есть евреи, извержены будут в тьму внешнюю». Это очень серьезное заявление. Евреи действительно наследники. К ним относятся обетования, и им даны были разные привилегии. Но когда наступит царство, они будут выброшены вон. Почему? Потому что не физическое происхождение — вводит в царство. Тот факт, что вы евреи, еще ничего не означает. В 8 главе Евангелия от Иоанна иудеи хотели поспорить с Иисусом на этот счет. Они начали спор, в котором утверждали, что они дети Авраама, и это уже само по себе дает им право на все. У них есть это обетование, и им больше беспокоиться не о чем. А Иисус им отвечает: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить меня». И потом говорит им: «Вы делаете дела отца своего, дьявола». Как же они за это его возненавидели. Сыны царства низвержены будут вон. Они сами себе отменили обетование и утратили все царские права. И в то мгновение, когда они начнут претендовать на вход в царство, они будут изгнаны. Талмуд говорит: грешники в геенне будут покрыты мраком. Иудеи верили, что грешники идут во тьму. Но Иисус говорит им: туда же отправитесь и вы. Некоторые люди недоумевают. Ведь здесь сказано, что это место тьмы, но там горит огонь. Как же может огонь гореть и не давать света? В этом сверхъестественное качество ада. В нем будет огонь мучений, но при этом кромешная тьма. Это вечное наказание, которое усмотрел Бог. Это конкретное место, так же, как и небеса. И весь этот ужас можно увидеть в конце стиха 12. Там будет плач и скрежет зубов. Невыносимые муки вечной темноты, боли, плача и скрежета зубов. Матфея 13.42. «И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Иисус много говорит о наказании и аде. Я заметил, что недавно президент Южной Баптистской конференции Бэйли Смит заявил, что Бог не слышит молитвы евреев. За это заявление его изрядно потрепала пресса, но вы знаете, он прав. Бог не слышит молитвы тех, кто не родился свыше. Так говорит Библия. На этой неделе мне пришлось дать одно интервью. Ко мне обратились представители агентства Associated Press. Они делали передачу о массовых убийствах и задали мне вопрос. Почему происходят массовые убийства? Им нужен был богословский ответ. И я ответил, потому что люди порочны и злы. Они отъявленные грешники. Они спросили, почему я так говорю? И я ответил, потому что так говорит Библия. Если человеку позволит делать все, что ему заблагорассудится, то он будет совершать убийство. Еще и сказал, Библия говорит, что порочный человек с каждым днем будет становиться все хуже и хуже. Раньше убивали по одному, затем десятки, а теперь убивают сотнями, потому что порочность человека усугубляется. Общество постепенно снимает моральные запреты, и в итоге испорченность человека проявляется во всей его красе. В конце нашей беседы, которая должна была длиться около 10 минут, а в итоге получилось 1:15, у нас состоялась неплохая дискуссия. Девушка, которая брала интервью, была очень приветливой и задавала интересные вопросы. На прощание она мне сказала, «Знаете, исходя из ваших ответов, многие сочтут вас странным. Но почему вы так убеждены, что причина именно в этом?» И я ответил, «Все очень просто. Так говорит Библия, и это для меня истина в последней инстанции». На что она ответила, «Тогда все ясно». Вернемся к исцелению Иисуса. 13 стих. «Сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Вы можете себе представить того юношу, который вдруг ни с того ни с сего стал здоров? Он вскочил с постели. Возможно, он подбежал к сотнику и вскричал, «Понятия не имею, как вам это удалось, господин, но я здоров». А представьте себе, если этот сотник и до того верил в то, что верил, то насколько сильнее его вера стала сейчас. Вы спросите, а мы можем рассчитывать на эту фразу «Как ты веровал, да будет тебе». Не совсем. Иисус сказал эту фразу сотнику. Павел верил, что Бог сможет исцелить его, но Бог этого не сделал, потому что это его суверенный выбор. А иногда он исцелял тех, у которых совсем не было веры. Иисус говорит, «Я прикасаюсь к прокаженным и отверженным язычникам, потому что моему царству принадлежат те, кто уверует, а не тот, кто принадлежит какой-то расе». И здесь Матфей добавляет еще одно исцеление. Очень коротко. И о нем упомяну лишь мимоходом. «Придя в дом Петров». В других Евангелиях мы читаем, что дело было в субботу, и они были в синагоге. И вот они пошли в дом Петра. Марк добавляет, что здесь был и Андрей, и Иаков, и Иоанн, Петр, жена его, Иаков, Иоанн, Андрей и Иисус. 6 человек, и все они оказались перед лицом проблемы. Как пообедать после синагоги, когда теща заболела? Ведь теща для этого и нужна, не правда ли? Это шутка. И вот, по словам Марка, остальные зовут Иисуса и говорят, «Приди и исцели ее. У нас обед под угрозой. Как говорится, война войной, а обед по расписанию». Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке. Мы знаем, что Петр был женат. Об этом говорит Павел в 9 главе 1 послания к Коринфянам, из чего мы делаем вывод, что он брал с собой жену в миссионерские путешествия, а здесь мы видим его тещу. Иудейские вожди и фарисеи, зачастую встав поутру, говорили такую стандартную молитву: «Благодарю тебя, что я не раб, не язычник и не женщина». То есть прокаженных язычников и женщин в сущности ставили на одну ступень, очень низкую ступень. Они с презрением относились к женщинам, и тот факт, что здесь Иисус исцелил женщину, и еще один упрек для фарисеев. Стих 15. «Он коснулся руки ее, и горячка оставила ее». Мы не знаем, какая была температура у нее, но в других Евангелиях мы знаем, что это была очень высокая температура. И из-за этого она могла умереть. Иисус простер руку и коснулся ее. И тот час горячка оставила ее. И она встала и служила им. Я думаю, что она взбила тесто, приготовила лепешки и спекла рыбу. Ее еще называют рыба святого Петра. У них был отменный обед. Я думаю, что причина, по которой это маленькое чудо оказалось здесь, кроется в том, что теща Петра была еврейкой. Иудеям было трудно принять исцеление прокаженного, исцеление с язычником, а это принять было еще тяжелее. И потом услышать слова Иисуса, что евреи будут извергнуты из царства. Иисус этим показывает, что настанет день, и Израиль вновь привьется к этому источнику благословения. В этом исцелении я вижу изначально заложенную простоту. Они исцелились мгновенно. и в этом проявилась сила Иисуса Христа. И если вы после этого будете отрицать Его божественность по причине отсутствия аргументов или фактов, это отрицание будет свидетельствовать, что у вас нет веры, а ваше сердце в плену греха. Помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что сегодня смогли оказаться рядом с Иисусом и прожить с Ним этот день. Мы чувствуем себя, словно сами там побывали. Мы видели, как Он шагал по пыльным дорогам Капернаума, ощущали, как взволнован был сотник и какими вопросами задавался юноша-слуга. Мы видели фарисеев и иудейских вождей. Мы ощущаем радость, царящую в небольшом доме, где жил Петр. Отец, дай нам всегда в истине поклоняться Сыну Божьему. Я молюсь, чтобы в этом месте не осталось ни одного человека, который бы ушел отсюда, не познав Иисуса Христа. Мы знаем, что вера — это дар, который даешь только Ты. И мы молимся, Господи, чтобы никто не отправился во тьму внешнюю и не пережил вечный плач и скрежет зубов. А те, кто из нас верует в Христа, Господь, дай, чтобы мы верили в Твою истину, как верил этот язычник. Дай нам быть настолько же верными, как теща Петра, которая встала и тотчас служила. Также мы молимся о том, чтобы Ты привлек наши сердца к себе, и чтобы те, кого Ты привлечешь сейчас, смогли уладить с Тобой все вопросы. Молимся обо всем этом ради Твоей славы и во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.